Глава 8. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой, и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Арделеоновны, пожелавшим в свою очередь быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться, как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота – все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякую мелочью безмерно и непропорционально. И если еще соглашался на время уступать и терпеть – то потому только, что им уж решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую. Такую задачу, предстоящее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврилы Арделеоновича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом весьма старом, узком и коротком диванчике на дырявой простыне. И главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а 3-я налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню. И, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Арделеоновны. Одним словом, все в этой комнате теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семье. Нина Александровна была в гостиной не одна. С нею сидела Варвара Арделеоновна. Обе занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем, Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым, осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечье. Но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Арделеоновна была девица лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал чаще всего серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Арделеоновна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под 30. Скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще, он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Арделеоновне и не скрывал своих чувств. Варвара Арделеоновна обращалась с ним по-дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег от дачи их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивую и простодушной манерой. «Где же ваша поклажа?» – спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да матрена, так что и я им помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Гани говорит, что вы сегодня из Швейцарии». «Да». «А хорошо в Швейцарии?» «Очень». «Горы?» «Да». «Я вам сейчас ваши узлы притащу». Вошла Варвара Арделеоновна. «Вам Матрена сейчас белье постелит. У вас чемодан?» «Нет, узелок. За ним ваш брат пошел. Он в передней». «Никакого узла там нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату. «Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок. «А я думал, не утащил ли Фердыщенко?» «Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо. «Дорогая Варя, со мной можно обращаться и понежнее, я не Птицын. Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне. Обедают в 16:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им». «Пойдемте, решительный характер». Выходя, они столкнулись с Ганей. «Отец дома?» — спросил Ганя Колю. И на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Арделеоновной. Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба. Сделайте одолжение. Если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там о том, что вы здесь найдете. Потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем. Хотя сегодня-то, по крайней мере, удержитесь. Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете, сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну да уж я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу». «Еще и то, заметьте, Гаврил Арделеонович, чем же я был давеча связан, и почему я не мог упомянуть о портрете? Вы ведь не просили меня?» «Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну да это не мое дело, не я квартиры содержу». Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, маялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал тоже, как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромную курчавую рыжеватую головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые. Нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом, все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшая голова секунд 5 оглядывала комнату. Потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищуриваясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко», — проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князя в лицо. «Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись. «Жилец», — проговорил опять Фердыщенко, засматриваясь по-прежнему. «Хотите познакомиться?» «Эх!» — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю. «Немного». «Сколько именно?» 25 рублей». «Покажите-ка». Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье. «Отчего бы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите». Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула. «Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить».
«Хорошо».
«Вы платить здесь намерены?»
«Намерен».
«А я не намерен. Спасибо. Я здесь от вас направо, первая дверь. Видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?»
«Нет».
«И не слышали?»
«Конечно, нет».
«Ну так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы». «Ну, прощайте». «Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а?»
«Отчего же нет? Прощайте».
И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью. Но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба. Новый господин был высокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями. Белье тоже было засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой. Но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты.
«Он!» — проговорил он тихо, но торжественно. «Как живой!»
Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое. «Князь Мышкин?»
«Точно так-с».
«Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?»
«Лев Николаевич».
«Так-так. Сын моего друга, можно сказать, товарища детства Николая Петровича».
«Моего отца звали Николаем Львовичем».
«Львович», — поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже, взяв князя за руку, посадил подле себя.
«Я вас на руках носил-с».
«Неужели?» — спросил князь. «Мой отец уж 20 лет как умер».
«Да, 20 лет. 20 лет и 3 месяца. Вместе учились. Я прямо военную, да и отец был военный, подпоручиком в Васильевском полку».
«В Беломорском». «Перевод в Беломорский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его вечность. Ваша матушка...» Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. «Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды», — сказал князь. «Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был и ее хоронил. С горя по своем князе, а не от простуды. Да-с, памятно мне и княгиня. Молодость. Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами». Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. «Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фрапирован. Приходит ко мне утром, в 7 часу будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон. Я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки. У обоих разом. Ну, тут натурально объятие и взаимная борьба великодушия. Князь кричит «твоя», я кричу «твоя». Одним словом, вы к нам жить?
Да, на некоторое время, быть может, жить. — проговорил князь, как бы несколько заикаясь. «Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал приложил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего, желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда. Нина Александровна — женщина редкая, Варвара Арделеоновна — дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиры, падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия». Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. «Приготовляется брак, и брак редкий, брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но пока мест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться. Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в комнату», — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. «Вообрази, друг мой!» — вскричал генерал. «Оказывается, что я нянчил князя на моих руках». Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею. Но только что они вошли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. «Сын моего друга!» — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. «И так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал. Но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери?» «Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец?» — спросила она князя. «Отец. Но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева». «В Твери», — подтвердил генерал. «Перед самой смертью состоялся перевод в Тверь. И даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог и ошибиться, хотя и превосходнейший был человек». «Вы знали и Павлищева?» «Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре». «Отец мой ведь умер под судом», — заметил князь снова. «Хоть я и никогда не мог узнать, за что именно. Он умер в госпитале». «О, это по делу о рядовом Колпакове. И без сомнения князь был бы оправдан». «Так, вы, наверное, знаете?» — спросил князь с особенным любопытством. «Еще бы!» — вскричал генерал. «Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное. Дело даже, можно сказать, таинственное. Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность. Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу. Сапожный товар у товарища. И пропивает его. Хорошо. Князь, и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно. Но случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят. Князь рапортует и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в 3-й роте 2-го батальона Новоземлянского пехотного полка той же бригады и той же дивизии.
«Как?»
– вскричал князь вне себя от удивления. «Это не так. Это ошибка», – обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. «Мой муж ошибается».
«Ну, друг мой, это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай». «Все стали в тупик. Я первый сказал бы, что ошибаются, но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный. Я соглашаюсь, но...»
«Папаша, вам обедать накрыли», — возвестила Варвара Арделеоновна, входя в комнату.
«А, это прекрасно, прекрасно. Я таки проголодался. Но случай, можно сказать, даже психологический.
Суп опять простынет», — с нетерпением сказала Варя.
«Сейчас, сейчас», — бормотал генерал, выходя из комнаты. И несмотря ни на какие справки, слышалось еще в коридоре.
«Вы должны будете многое извинить Арделеону Александровичу, если у нас останетесь», — сказала Нина Александровна князю. «Он, впрочем, вас очень не обеспокоит. Он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. У других, может быть, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Арделеону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло. Но я единственное для аккуратности вас прошу».
«Что это, Варя?»
Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю.
«Ему сегодня подарок от нее самой», — сказала Варя. «А вечером у них все решается».
«Сегодня вечером», — как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна.
«Что же?
Тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается. Портретом все возвестило».
«Да он тебе сам, что ли, показал?» — прибавила она в удивлении.
«Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про все рассказал. А портрет там у стола на полу уж валялся. Я подняла».
«Князь», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, — «я хотела вас спросить, для того, собственно, и попросила вас сюда, давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали».
Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали.
«Я не выпытываю что-нибудь о Гавриле Арделеоновиче, вас расспрашивая», — заметила Нина Александровна. «Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас, отвечал мне, он все знает, церемониться нечего. Что же это значит? То есть я хотел бы знать, в какой мере...»
Вошли вдруг Ганя и Птицын. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте на рабочем столике Нины Александровны, прямо пред нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. «Сегодня, Ганя?» — спросила вдруг Нина Александровна. «Что сегодня?» — встрепенулся было Ганя. И вдруг набросился на князя. «А, понимаю, вы уж и тут. Да что у вас, наконец, болезнь это что ли? Удержаться не можете? Да ведь поймите же, наконец, ваше сиятельство. Тут я виноват, Ганя, а не кто другой», — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. «Да ведь это лучше же, Ганя. Тем более, что, с одной стороны, дело покончено», — пробормотал Птицын. И, отойдя в сторону, сел у окна, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться. «Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав», — сказала Нина Александровна. «Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя. Я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать. И уверяю тебя, что вполне покорилась. Сделай одолжение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и, казалось, на самом деле, спокойно. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькую улыбкою прибавила. «Ты все еще сомневаешься и не веришь мне? Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я судьбе покорилась. Но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры». «А, опять она!» — вскричал Ганя, насмешливо и ненавистно смотря на сестру. «Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уже давал вам слово. Никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаиваю на полнейшем к вам уважении. Кто бы ни перешел через наш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась. Я промучилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится. Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда все уже кончено, я только одно позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?» Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил. «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков. Они уже начались. Оставим лучше, право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон, как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уж так было обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари, как ей угодно. И довольно. Ну уж теперь совсем довольно». Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства. «Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу», — сказала Варя. «Из упрямства», — — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь. Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Арделеоновна. Угодно? Хоть сейчас исполняйте ваши намерения. Надоели вы мне уж очень».
«Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидав, что тот встает с места.
В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, предается ему без всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только недоставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствия стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик. Но в колокольчике должно быть что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и, отступив в изумлении, весь даже вздрогнул. Пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу: «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучаться». «Ну вот, теперь шубу уронил. Олух!» Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, бросил ее сама к нему на руки, не глядя сзади. Но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо, ступай доложи». Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил, и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную.
«Ну вот, теперь с шубы идет. Шубу-то зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?»
Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо.
«Да что это за идиот?» — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. «Ну куда ты идешь? Ну кого ты будешь докладывать?»
«Настасью Филипповну», — пробормотал князь.
«Почему ты меня знаешь?» — быстро спросила она его.
«Я тебя никогда не видала. Ступай, докладывай.
Что там за крик?»
«Бронятся», — ответил князь и вошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уж совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица. Но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил: «Настасья Филипповна».